В эфире программа «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Здравствуйте. На календаре 26 апреля, и в ближайший час мы будем говорить о таком. Получают ли чернобыльцы Донбасса социальную и медицинскую помощь?
Украина полностью закрыла эти программы именно для лиц, которые находятся на неподконтрольной территории.
Как в прифронтовой Маринке восстанавливают газопровод и электричество? Почему лагеря Луганского облсовета больше не ездят дети из Луганска?
Думаю, Российская Федерация с удовольствием поможет нам, чтобы наши луганские дети смогли вот этим летом уже отдыхать в лагере, принадлежащем Луганской Народной Республике.
А во второй части программы мы поговорим о том, как и зачем сепаратисты на Донбассе вовлекают детей в свои отряды и чем это грозит Украине.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. Я передаю слово Егору Устинову.
Приветствую вас. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании в зоне отчуждения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сообщение размещено на официальном сайте президента. Биосферный заповедник станет одним из крупнейших природоохранных учреждений Украины общей площадью 227 тысяч гектаров. Он будет расположен на территории Иванковского и Полесского районов Киевщины в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного отселения. Сегодня в Украине проходят официальное мероприятие памяти жертв Чернобыльской катастрофы, которая стала одной из самых тяжелых техногенных катастроф в мире. Пророссийские сепаратисты за прошедшие сутки более 40 раз обстреляли позиции украинских военных. Большая их часть пришлась на населенный пункт Маринка на Донеччине. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По сообщению, погиб один украинский военнослужащий, еще пятеро получили ранения, говорит Александр Матузяник.
На Луганському напрямку вчора відбулося 7 ворожих обстрілів, зокрема в станиці Луганській, у Щасті, на Бахмутській трасі, а також у Попаснянському районі. На Донецькому напрямку ворог порушив режим тиші у Авдіївці та Зайцевому. Маріупольський напрямок. Вчора було найбільше обстрілів з боку незаконних збройних формувань, а саме 29. Зокрема, в Мар'їнці бойові дії велися понад 10 годин.
В свою очередь в группировке ДНР заявили, что украинские военные за прошедшие сутки более 250 раз обстреляли контролируемые ими территории. В частности, вечером и ночью выпустили 41 мину по окрестностям Горловки, Донецкой, Синоватой и селу Саханка. Сепаратисты из группировки ЛНР сообщили о двух обстрелах со стороны украинских военных. По их данным, обстреливался район села Калиновка. В Павлограде сегодня проходит 11-е судебное заседание по делу о гибели в сбитом вооруженными сепаратистами самолете Ил-76 украинских военных. Открывая заседание, суд вернулся к рассмотрению показаний потерпевших, так как в деле, по словам судьи, появились новые пострадавшие. На скамье подсудимых одно лицо – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Ему инкриминируют небрежное отношение к службе, совершенное в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям. 14 июня 2014 года на Луганщине с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Подконтрольный России Верховный суд Крыма вынес положительное решение по иску о запрещении деятельности Меджлиса крымско-татарского народа на территории полуострова. Об этом сообщает Крым Реалии. По словам судьи, решение может быть обжаловано в течение месяца. Накануне на заседании суд привлек к делу решение российского прокурора Крыма Натальи Поклонской о прекращении работы Меджлиса. О своем решении Поклонская объявила 13 апреля. Этот шаг осудила Украина, ряд международных организаций и правозащитников. Российская сторона заявила, что вопрос о запрете деятельности Меджлиса крымских татар на полуострове является, цитирую, «внутренним российским вопросом, и Россия не намерена прислушиваться к рекомендациям извне». Журналисту Савику Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине. Об этом говорится в видеокомментарии директора юридического департамента канала 3STV Татьяны Карамзиной, опубликованной на сайте на странице канала Facebook. При этом она добавила, что причины отмены ей неизвестны. По ее словам, представители канала 3S TV прибыли в центр занятости, чтобы выяснить основания аннулирования разрешения на трудоустройство Шустера в Украине. В киевском центре занятости эту ситуацию пока не комментировали.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Чернобыльцы, оставшиеся на неподконтрольной территории, перестали получать спецпенсии, заморожены и все социальные программы. Об этом заявляют сами ликвидаторы. Общественники сетуют, что переоформить пенсию, положенную чернобыльцам, на подконтрольной Украине территории очень сложно. В министерстве же соцполитики отвечают, спецпенсии чернобыльцам бюджетом предусмотрены, а медпомощь украинским ликвидаторам финансируется практически полностью. С какими еще проблемами сталкиваются чернобыльцы? В материале Дмитрия Донского.
Почти все ликвидаторы, проживающие в так называемых ЛНР-ДНР, перестали получать даже самые минимальные пенсии, рассказывает активист-чернобылец Эдуард из Макеевки. Он попытался переоформить свою пенсию на территории подконтрольной Украине, но не смог, поскольку на это нужно потратить несколько недель, а жить негде. Также для переоформления нужно предоставить документы и данные, которые человек получить часто не в состоянии. Например, справку с предприятия об уровне зарплаты на момент ликвидации. А предприятие, на котором работал Эдуард, уже давно закрыто.
Я должен не просто сдать документы, я еще должен доказать, что они действительно подлинны. Мало того, я должен дождаться решения какой-то комиссии, какого-то протокола дождаться. Поэтому 99% чернобыльцев просто-напросто не готовы это делать.
Часть ликвидаторов все-таки выезжали с неподконтрольных Украине территорий и жили в других городах. Некоторым удалось переоформить пенсии. Но чаще всего чернобыльцы инвалиды и пожилые люди. Их не берут на работу, рассказывают ликвидаторы. А проживать на пенсию в чужом городе, снимать квартиру и лечиться нереально. Сергей Дементьев, активист общественной организации «Союз Чернобыль. Город Луганск», рассказывает, как проживал некоторое время в Харькове, но был вынужден вернуться в Луганск.
2738 на сегодняшний день пенсия, да? 2,5 стоит квартира. Но жить уже, допустим, вне города своего уже нет возможности. Если меня лишат, я так же, как и, скажем, в 2011 году, в декабре месяце, я точно так приеду только в Харьков под защиту и объявлю голодовку. Точно так. А что? Это же голодная смерть все равно в любом случае для нас.
Сергей Дементьев рассказывает, что средний возраст чернобыльцев в Луганске 55 лет. В живых осталось примерно половина ликвидаторов. Пенсии ликвидаторам, проживающим на неподконтрольных территориях, не выплачиваются. Но, тем не менее, они предусмотрены бюджетом, рассказала начальник отдела соцзащиты пострадавших от катастрофы на ЧАЭС при Минсоцполитике Ольга Липинская. Также она сообщила, что на защиту пострадавших требуется гораздо больше денег. Однако выплаты чернобыльцам не индексировались уже несколько лет, а в бюджете на этот год их даже уменьшили.
Починаючи с 2010 року до 2015 року, у державному бюджеті закладалася однакова сума коштів на чернобыльские виплати. У 2015 році була скасована четверта зона, це зона посиленого радіологічного контролю, тому уже у 2015-16 році в зв'язку із цими обставинами було менше закладено коштів на соціальні виплати.
В Минсоцполитике также сообщили, что медицинские программы чернобыльцев финансируются. Однако глава Всеукраинского союза ликвидаторов «Чернобыль-86» Анатолий Калядин рассказывает, что он вынужден лечиться за свой счет.
Прокапаться, пролечиться, там профилактически, это надо ежегодно делать. Все равно с собой надо брать обозку лекарств, это 2,5-3 тысячи, скажем, надо было бы отложить заранее. Я в этом году только из-за этого, что не смог, скажем, из резерва семейного вытащить эти деньги.
Точное число чернобыльцев, оставшихся на неподконтрольных территориях и выехавших из зоны АТО, нам никто назвать не смог. По данным Кабмина, по Украине количество пострадавших от аварии на ЧАЭС за год уменьшилось более чем на 100 тысяч и составляет 1 900 000 человек. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Одной из горячих точек на линии соприкосновения остается Марьинка. Блокпост у населенного пункта регулярно обстреливают. Часто снаряды попадают и в жилые дома, и огороды жителей. В последнее время погибших и раненых нет. На сегодня в Марьинке остаются тысячи людей. Там открывают малые предприятия, в частности пекарню, и постоянно пытаются восстанавливать газопровод и электросети. Как живет сегодня прифронтовой город? Об этом нам расскажет председатель Мариинской районной администрации Владимир Мороз. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владимир.
Алло.
Здравствуйте, Владимир. Расскажите, пожалуйста, какая сегодня обстановка в Мариинке? Насколько интенсивны обстрелы?
Добрый вечер, Украина. Добрый вечер, Радио Свобода. Ну, обстановка, я могу сказать, такая вот стабильная сегодня обстановка. Хотя не дали нам сегодня выйти на газопровод, отремонтировать его. Опять велся обстрел. Мы не стали рисковать своими людьми, потому что у нас, вы знаете, вчера была очень проблематичная... Проблематичный день, когда мы вывели свой МЧС, и ребята выходили из-под огня снайпера по заминированной территории.
Алло. Владимир, расскажите в общем, есть ли в вашем поселке свет, газ, вода и другие коммунальные удобства?
Да, у нас есть все, есть свет, у нас полностью все запитано к электроэнергии. Вода у нас есть, вода у нас идет техническая, не подготовленная. Но она питьевая, но не подготовлена. По одной простой причине, потому что у нас разбиты фильтровальные станции в городе Красногоровке и в городе Марьинке. Сегодня уже губернатор выделил деньги на проектирование. Я думаю, в скором будущем у нас появится новая фильтровальная станция. Хотя у нас по городу стоят осмосы для очистки воды в нескольких точках и Марьинки, и Красногоровки, где каждый человек может набрать себе питьевую воду. Вода есть, везде в домах заведена, везде по всем улицам есть питьевая вода. Электроэнергия тоже есть, но мы живем с 14 года без газа, потому что его постоянно разбивают.
А есть ли у вас информация с коммунальными удобствами, о том, как обстоят с ними дела в Марьинском районе?
С коммунальными удобствами какими?
Ну вот свет, газ, вода, о чем мы говорили.
Я говорю, свет у нас есть, вода у нас есть, по газу, газ восстанавливаем. Мы прорыли уже и уложили, мы заключили с меморандум с Красным Крестом. Нам Красный Крест выделил 10 миллионов практически гривен, приобрел нам пластиковую трубу 315, мы уложили землю и подводим ее к ГРС. Но вы знаете, с каким трудом мы ее проводим, потому что ремонтные бригады постоянно обстреливаются снайперами подконтрольной территории. Потому я говорю, очень, очень плачевная ситуация с нашим газопроводом.
Владимир, а чем занимаются жители в Марьинке? Сложно ли им открывать и вам, в частности, новые предприятия?
Ну, конечно, нелегко. По одной простой причине. Нам нелегко. Почему? Потому что мы в некоторых местах находимся от линии разграничения 500-300 метров. Ну, можете представить, да, то есть всегда это и психологический такой фактор имеет, да, для человека. Но, тем не менее, спасибо людям. Есть люди, которые пытаются это сделать. То есть вот вы знаете, что у нас открыта мини-пекарня, которая начала выпекать хлеб. Есть некоторые предприятия, которые работают, ну, это такие мелкие предприятия, которые занимаются строительными у нас вопросами, которые помогают нам восстанавливать вместе с такими благодетельными организациями, как АДРА, ЮНИСЕФ, Красный Крест, которые набираются в бригады, и люди частными, как строители, участвуют в этом. Но тяжело, очень тяжело, потому что мы находимся на линии соприкосновения. И мы постоянно находимся, каждую ночь, вот уже в течение нескольких недель у нас идут обстрелы. Обстрелы идут хотя между блокпостами, но вот вы знаете, субботу на воскресенье были перелеты через город. У нас были прилеты в город тяжелого вооружения, то есть Мин-120-х, были и такие случаи.
Спасибо за информацию. Напоминаю нашим слушателям, на прямой связи со студией «Донбасс Реалий» был председатель Мариинской районной администрации Владимир Мороз. Мы говорили о жизни прифронтового города Марьинка.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Если Евросоюз на призывы Киева внедрить на востоке Украины свою полицейскую миссию реагирует очень сдержанно, то несколько вероятнее выглядит возможность такой миссии под эгидой ОБСЕ. Хотя, несмотря на все усилия украинской дипломатии для поддержки этой инициативы на Западе, возможности патрулирования неподконтрольных территорий вооруженными представителями ОБСЕ или ООН сейчас достаточно сомнительны. Подробнее расскажет наш коллега из Брюсселя Виталий Єремица.
Бездіяльність Заходу щодо конфлікту на українському Донбасі може призвести до драматичних наслідків, кажуть деякі члени Європейського парламенту. Тому ідею впровадження на Східній Україні поліцейської місії ОБСЄ, сподівання щодо якої висловлюють представники Києва, зокрема активно підтримує лідер неформальної депутатської групи «Друзі України», литовський євродепутат Петрас Ауштрявічус. Він переконаний, що нинішня суто спостережна місія ОБСЄ не може сприяти повному виконанню Мінська, тому потрібні інші рішучіші дії, каже він.
Я думаю, що якщо ми смотримо на серйозне ефективне...
Якщо ми дивимося на серйозне ефективне виконання мінських угод, то нам слід думати про наступний крок. Або це має бути місія безпеки, або поліцейська місія. У будь-якому разі щось мусить трапитися, аби ці місії мали більше важелів, компетенції та більше можливостей якось діяти.
Більше можливостей щось підприняти.
На думку литовського євродепутата, чітка позиція Європарламенту щодо цього питання мала б допомогти у появі західних поліцейських на Донбасі. А Ауштрявічус додає, що зволікати з цим не можна, адже активізація сепаратистів може призвести до повного провалу Мінська та виникнення нового замороженого конфлікту. Натомість Дірк Шубель, представник Європейської служби зовнішніх дій, обмежується дипломатичною риторикою.
Нам разом важливо зробити усе можливе для створення переломного моменту для досягнення повного припинення вогню, рухатися до створення передумов місцевим виборам, відновити відповідну безпеку. Але ми наголошуємо, нам відомо, на кому за цей конфлікт лежить основна відповідальність.
Президент Петро Порошенко заявляв, що найближчим часом очікується впровадження нової збройної поліцейської місії ОБСЄ для забезпечення контролю за режимом припинення вогню, для контролю відведення озброєнь, забезпечення виведення окупаційних військ Російської Федерації з окупованої території і для забезпечення ефективного контролю українсько-російського кордону. Натомість ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко напередодні заявив, що терористи будуть сприймати прибуття озброєної поліцейської місії ОБСЄ як воєнну інтервенцію.
Это был журналист Виталий Єремица из Брюсселя. Он рассказал о позиции представителей ЕС относительно ввода полицейской миссии ОБСЕ на Донбасс. В эфире программа «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. По данным Детского фонда ООН, ЮНИСЕФ, сегодня на временно неподконтрольных Украине территории Донбасса и вдоль линии разграничения живут около 600 тысяч детей. В прошлом году сепаратисты, согласно сообщениям СМИ, начали привлекать несовершеннолетних к службе в своих отрядах, учебе в так называемых военно-патриотических лагерях, а также вели в школах так называемые «уроки государственности». Среди участников детских полувоенных структур западные журналисты увидели даже девочек.
Много песен мы сердце сложили, воспевая родные края, беззаветно тебя мы любили, это русская наша земля.
Как и зачем сепаратисты используют детей в своих отрядах? Почему работа с детьми на занятой сепаратистами части Донбасса активизировалась только в прошлом году? И чем грозит такое воспитание десятков тысяч детей Украине? Об этом мы будем говорить во второй части нашей программы. Наш гость сегодня – главный консультант отдела гуманитарной безопасности Национального института стратегических исследований Сергей Зубченко. Звоните в студию и участвуйте в дискуссии по теме эфира. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные и анонимны.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Луганские школьники больше не ездят в лагерь Луганского облсовета, который находится в Крыму. Оздоровительный центр «Южный» еще в 2014 году был открыт для детей из Луганской области. А уже после аннексии Крыма его переименовали в «Дельфин», и теперь путь с украинскими документами сюда закрыт. Власть же так называемой ЛНР бороться за лагерь не планирует. Почти два года луганчанам обещали вернуть учреждение. А в этом году глава так называемой ЛНР Игорь Плотницкий распорядился найти любой лагерь в Крыму для детей. Детальнее в сюжете Ольги Стрижовой.
В 2001 году комплекс, на базе которого создан детский оздоровительный комплекс «Южный», был приобретен Луганским областным советом на аукционе. Позже на его реставрацию было потрачено более 35 миллионов гривен за областные деньги. После аннексии Крыма 26 марта 2014 года Луганский областной совет отправил письмо депутатам Верховного совета Автономной Республики Крым с требованием исключить детский оздоровительный комплекс «Южный» из перечня санаторно-курортных и оздоровительных учреждений, находящихся в собственности Крыма. Аргументировали это следующим образом, цитата.
«Южный никогда не являлся государственной собственностью Украины. Комплекс всегда находился в коммунальной собственности, собственности территориальных громад, сел, поселков, городов Луганской области. Соответственно, ваше решение о том, что вся государственная собственность Украины становится собственностью Крыма, к Южному неприменимо, даже по чисто формальному признаку, не говоря уже о совести и справедливости».
Ответа областной совет от крымчан так и не получила. Уже в мае 2014 года контроль над Луганщиной украинской властью частично был утерян. Проблема Южного занималось руководство так называемой ЛНР. В феврале 2015 года так называемый министр образования и науки ЛНР Леся Лаптева в эфире местного канала успокоила луганчан. Работа ведется. Скоро лагерь будет наш.
Он не национализирован Крымом. Поэтому, я думаю, Российская Федерация с удовольствием поможет нам, чтобы наши луганские дети смогли вот этим летом уже отдыхать в лагере, принадлежащем Луганской Народной Республике.
Вот только скоро уже второе лето, а дети из Луганска в лагерь Южный не ездят. Так же, как и вожатые, которые несколько лет работали в этом центре. Кроме того, и руководство лагеря, которое было луганским, сменили. Об этом рассказали луганчане в социальных сетях. Донбасс Реалии решили позвонить в лагерь Южный, который уже зарегистрирован на сайте «Солнечная Таврика» как «Дельфин». Мы представились луганчанам, которые хотят отвезти своего ребенка в лагерь и, возможно, подработать вожатыми. Объяснили, что хоть мы из так называемой ЛНР, но документы у нас украинские. В справочной нам ответили, что про ребенка с украинским свидетельством нужно уточнять в индивидуальном порядке и подать заявку. А вот на работу украинцев в лагере табу.
На работу нельзя. Мы с украинскими паспортами никого не принимаем. Это запрещено. 14-й год еще принимали, а сейчас уже нет.
Донбасс Реалии заявку на отдых ребенка заполнили, но за неделю подтверждения так и не получили. Хотя луганчанка Алиса рассказывает, что ей уже на следующий день после подачи заявки ответили отказом.
Сказали, что ребенка с украинскими документами не пустят. А какие еще у нас могут быть документы? Гражданство России никто не принимал.
Адвокат Игорь Чудовский такое решение нового руководства лагеря объясняет тем, что аннексированный Крым теперь живет по российским законам. Их выполняют и в учреждении.
Для того, чтобы получить в государственных органах право на работу для иностранца, там длинная процедура. У них быстренько сезон может пройти. Это по украинским документам. А по российским никаких проблем нет. Трудовой договор заключили и вперед.
Также адвокат отметил, что детей вывести не могут по миграционному законодательству. Через Украину завести не могут. А вывести детей через Россию чревато обнародованием случая и скандала. А вот глава так называемой ЛНР Игорь Плотницкий про луганский лагерь в Крыму уже забыл. На последнем совещании он попросил своих замов найти какой-нибудь оздоровительный лагерь возле моря для детей из так называемой ЛНР. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. С вами Денис Тимошенко. Первым действием нового главы Укрзалезницы станет аудит цен на билеты и тарифов на перевозку грузов. Об этом рассказал новый директор Укрзалезницы Войцех Бальчун. Войцех Бальчун – лидер рок-группы «Хемия», политолог и бизнесмен, бывший банкир, бывший руководитель железнодорожного перевозчика ПКП «Карго», а с минувшей недели – глава украинских железных дорог. О том, каким образом польский рокер-бизнесмен намерен наводить порядок на железных дорогах соседней страны и как Войцех Бальчун будет совмещать музыку и руководство Укрзалезницы, он рассказал нашему коллеге Алексею Дзиковицкому.
Согласно некоторым подсчетам, задолженность украинских железных дорог составляет не менее 1 миллиарда евро. Что вы с этим намерены делать?
Прежде всего, я начну с полного аудита всех сфер деятельности компании, в том, что касается доходов и расходов. Речь идет о проверке контрактов, политике цен, тарифов на перевозку товаров. 85% доходов железной дороги составляют именно грузоперевозки. Что касается расходов, то нужно будет проверить, каковы возможности реструктуризации нынешнего долга, условия предоставления кредитов. Мне известно, что компания брала кредиты в очень трудной ситуации и под очень высокие, даже шокирующие проценты, если сравнивать с Польшей, например. Я, однако, получаю позитивные сигналы из международных международных финансовых институтов, которые, с одной стороны, ожидают серьезной реструктуризации Укрзалезнити, а с другой готовы такие серьезные и надежные реформы финансировать. Также из разговора с членами украинского правительства и людьми, непосредственно связанными с фирмой, я сделал вывод, что текущая финансовая ситуация относительно стабильная, хоть и трудная.
В Украине руководят связи и олигархи, таков стереотип. А вы, господин директор, скорее всего, важных связей на Украине не имеете, ну и уж точно не являетесь олигархом. Не опасаетесь ли проблем в связи с этим?
Я человек здравомыслящий и отдаю себе отчет в том, что меня ждет много проблем. Однако пусть даже пока я являюсь человеком извне для украинской экономики, но в беседах с людьми, с которыми я имел дело на Украине, чувствовалось большое желание реализовать прозападные амбиции этой страны. А для того, чтобы это сделать, нужно постепенно менять механизмы функционирования экономики. Я ни в коем случае не хочу сказать, что намерен с кем-то воевать, но постараюсь создать такие механизмы, которые позволят украинской железной дороге функционировать на значительно более прозрачных принципах, что приведет к росту эффективности этой фирмы.
Если не секрет, на каком языке вы разговариваете со своими новыми коллегами?
Пока в основном по-английски, но знаю, что наши языки, польский и украинский, достаточно близки. Бывало и так, что во время переговоров мы говорили по-польски, а украинцы по-украински, и мы могли договориться. Вот и сейчас на заседании украинского правительства меня попросили представиться по-польски. Вопросы мне задавали по-украински. Я понял, о чем меня спрашивают. Однако я понимаю, что язык очень важен, и буду стараться как можно скорее его выучить.
На днях я видел в Варшаве афиши с информацией о концерте вашей группы «Хемия». Удастся ли вам сочетать любовь к музыке с так ответственной должностью?
Для работы нужно будет очень много времени. Это, конечно, приоритет. Но менеджер все же не работает 24 часа в сутки, 365 дней в году. Есть уикенды, отпуск, когда можно заниматься своим хобби. Ни у кого же нет претензий к тем, кто по субботам ездит на велосипеде, бегает или плавает в бассейне. Конечно, моя концертная деятельность будет ограничена. Не смогу везде выступить. Для этого уже подготовлен другой музыкант. Но в ситуациях, когда это не будет мешать мне выполнению обязанностей директора Укрзалезницы, не вижу причин, чтобы не сыграть на концерте.
Это было интервью нынешнего главы Укрзалезницы Войцеха Бальчуна. Он рассказал о будущих реформах на предприятии и совмещении деятельности рок-музыканта и руководителя железных дорог. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
Быть ли вооруженным наблюдателем в ОРДЛО? Кто же все-таки сбил малайзийский «Боинг»? И кто виноват в чернобыльской катастрофе? Подробнее слушайте в нашем медиа-обзоре. Российская сторона якобы соглашается на размещение на Донбассе полицейской вооруженной миссии ОБСЕ. По крайней мере, в этом убежден президент Петр Порошенко, пишет «Украина молода». Однако, по его словам, несмотря на усилия наблюдателей, еще продолжаются обстрелы. Особенно в Авдеевке, Марьинке и на отдельных участках Луганщины. По убеждению президента, именно поэтому на Донбасс нужно ввести специальную новую полицейскую вооруженную миссию, которая сможет обеспечить безопасность и защитить себя. Однако главарь донецких сепаратистов Александр Захарченко уже заявил, что возможное прибытие на территорию так называемой ДНР вооруженной миссии ОБСЕ они будут расценивать как интервенцию и даже угрожают расстрелами. Кроме того, Захарченко также не намерен реагировать на заявления международных наблюдателей о нарушении Минских соглашений в связи с запланированным проведением военного парада 9 мая в Донецке, включая тяжелую военную технику. 3 мая на телеканале BBC выйдет в эфир передача из серии «Теории заговора», посвященная расследованию причин крушения в июле 2014 года на востоке Украины Боинга малайзийских авиалиний, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Тогда на борту Боинга находились 298 человек, все они погибли. По данным официального расследования, проводящегося под эгидой нидерландских властей, лайнер был сбит мощной зенитной ракетой. Но кем? Этот вопрос по сей день является поводом для жарких международных споров, догадок и предположений. К примеру, в российской и украинской прессе были растиражированы сообщения из британских газет, согласно которым авторы программы BBC якобы установили причастность к катастрофе Боинга ЦРУ и голландских спецслужб. Однако, по заявлению самого телеканала, в этом документальном фильме сбалансированно изложены противоречащие друг другу утверждения о судьбе рейса, в том числе свидетельства как за, так и против теорий, затрагивающих Россию, Украину и ЦРУ. Подробнее на сайте издания.
С
Спор между проектантами и операторами о том, кто из них больше виноват в чернобыльской катастрофе, не прекращается до сих пор. Об этом пишут журналисты газеты «День». Все преимущественно сходятся во мнении, что именно неправильная работа той самой красной кнопки, которая должна была остановить работу реактора, и другие его недостатки стали первопричиной катастрофы. Но когда речь идет о виновниках, то мнения расходятся. Как пишет издание, нужно признать, что действия операторов, к сожалению, не были абсолютно безупречными. Исследователи причин аварии отмечают, что операторы не выполнили требования инструкции по поддержке допустимой величины одного из параметров реактора, который называется оперативный запас реактивности. Но у операторов не было прибора для измерения этого параметра. Подробнее в статье «Как это было» или «Красная кнопка, которая изменила мир».
История. Личность. Чернобыльские проходчики.
В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла самая страшная техногенная катастрофа в истории Земли. Работники образцовой атомной электростанции проводили испытания системы аварийного охлаждения реактора, сознательно отключив аварийную защиту. Спустя 44 секунды после начала эксперимента реактор вышел из-под контроля. В результате взрыва четвертого энергоблока образовалось облако, которое разнесло радиоактивные материалы на огромные территории. С первых дней основные силы ликвидаторов были направлены на снижение радиоактивных выбросов и предотвращение повторных взрывов, которые могли оказаться еще большими, чем первый. Чтобы не позволить радиоактивным веществам попасть в грунт под реактором, были вызваны шахтеры Донбасса и Урала – проходчики. По словам участников, в Чернобыль поехали только лучшие проходчики – добровольцы, прошедшие строгий отбор. Их задача была пробить 150-метровый штрек под землей от третьего энергоблока к взорвавшемуся четвертому, вырыть там камеру размером 30 на 30 на 30. А уже в этом пространстве потом бы ликвидаторы установили специальные холодильники, которые остудят вещества, образовавшиеся в результате взрыва. Смены установили по 3 часа. В нормальных условиях, вспоминают проходчики, они бы пробили 80 сантиметров тоннеля. В Чернобыле за одну смену проходили по 2 метра. Сроки шахтерам-проходчикам поставили сжатые – выполнить за 2 месяца. Но, по словам участников, задача выполнена была за месяц, так как работали в Чернобыле шахтеры с энтузиазмом и девизом «Кто, если не мы?» – вспоминали проходчики.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире самые важные новости. О них расскажет Егор Устинов.
Украина готова к участию в трехсторонних переговорах по газу с Россией при участии Европейской комиссии. Об этом сообщил директор департамента планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Михаил Бно-Эйрьян. По его словам, соответствующее письмо направил руководству Еврокомиссии новый министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. В письме к заместителю председателя Еврокомиссии министр отметил ее важную роль в вопросе деполитизации газовых отношений Украины и России и отметил продолжение проведенной ранее министерством политики в вопросе взаимоотношений в газовой сфере в трехстороннем формате. Украина в настоящее время не может отказаться от атомной энергетики, но должна думать об альтернативных источниках энергии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня во время посещения ЧАЭС. Президент отметил, что вопрос энергосбережения сразу после майских праздников обсудят на заседании Национального совета реформ. Также эти вопросы глава государства обсудил во вторник на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития, говорит Петр Порошенко.
Ясно, що ані сьогодні, ані завтра Україна, диверсифікуючи поставки енергоносіїв і виборюючи енергетичну незалежність, не зможе відмовитися від атомної енергетики. Але в той же час ми маємо думати про нові технології і про нові альтернативи та нетрадиційні джерела енергії, про збільшення енергоефективності.
Петр Порошенко также поблагодарил международные организации, финансовые институты, страны-доноры и партнеров, которые помогали и помогают Украине преодолевать последствия Чернобыльской катастрофы. Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Мужниекс призвал отменить запрет деятельности Меджлиса крымско-татарского народа, введенный под контролем России Верховным судом Крыма. Об этом говорится в заявлении комиссара на сайте Совета Европы. Комиссар напомнил, что как высший представительный орган крымских татар, Меджлис неотделим от их стремлений восстановить свои позиции на полуострове после десятилетий изгнания с советских времен. Ранее сообщалось, что подконтрольный России Верховный суд Крыма постановил запретить деятельность Меджлиса крымских татар на территории аннексированного полуострова. Свердловский областной суд России не удовлетворил апелляционную жалобу жительницы Екатеринбурга, которую осудили за репосты на страницах украинских организаций, запрещенных в России. Приговор вступил в законную силу, сообщают российские информагентства со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее райсуд Екатеринбурга приговорил Екатерину Вологжининову к 320 часам принудительных работ. Также суд постановил уничтожить ее ноутбук и мышь, которые признали орудием преступления. Сама госпожа Вологжининова в суде заявила, что выступала против привлечения российских военных в конфликте в Украине. Россия, как известно, отрицает свое участие в конфликте на Донбассе.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. По данным детского фонда ООН ЮНИСЕФ, сегодня на временно неподконтрольных Украине территории Донбасса и вдоль линии разграничения живут около 600 тысяч детей. В прошлом году сепаратисты, согласно сообщениям СМИ, начали привлекать несовершеннолетних к службе в своих отрядах, учебе в так называемых военно-патриотических лагерях, а также ввели в школах так называемые уроки государственности. Среди участников детских полувоенных структур западные журналисты увидели даже девочек. Как и зачем сепаратисты используют детей в своих отрядах? Почему работа с детьми на занятой сепаратистами части Донбасса активизировалась только в прошлом году? И чем грозит такое воспитание десятков тысяч детей Украине? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут, а вы звоните к нам в студию и участвуйте в дискуссии в прямом эфире. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные и анонимные.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня в гостях студии программы «Донбасс Реалии» Сергей Зубченко, главный консультант отдела гуманитарной безопасности Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Сергей, поясню нашим слушателям, почему вот вы по этой теме появились в студии. Вы написали материал в газете «Зеркало недели Украина», в котором вот осветили некоторые аспекты вовлеченности несовершеннолетних в незаконных вооруженных формированиях и вот в общем гуманитарной политике касательно детей на неподконтрольной Украине части Донбасса. Такой вопрос к вам. Откуда вы собирали информацию, почему слушатели, нас в частности слушают на оккупированной сепаратистами части Донбасса, могут вам верить? Да? Какие источники?
Насамперед хотілося б сказати, що ця інформація взята не тільки із абстрактних джерел, скажімо, журналістських чи якихось інших каналів, а тут є ще задіяні канали інформації, з якими доводилося працювати безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції і навіть трошечки на непідконтрольних територіях. Тобто, що інформація, яка наводилася в джерелах альтернативних і в джерелах академічних, вона верифікувалася нами буквально шляхом перебування саме там на місці події з багатьма речами, які були описані в матеріалі, доводилося стикатися особисто. Тобто, ну, от, зокрема, що стосується перебування дітей в таборах і намагання батьків, навіть деяких із підконтрольних Україні вже територію, переправити їх туди для перебування в таких літніх таборах, з цим мені доводилося стикатися особисто. Тому тут якби якихось не може бути неточностей. Інша справа, що, звичайно, не ставилася задача зібрати абсолютно весь фактаж чи висвітлити цю проблему повністю. Тобто це так, якщо говорити про цю статтю, це тільки верхівочка айсберга. Але з огляду на те, який ефект може мати от такі от, така от діяльність окупаційної влади вкупі з їхніми московськими кураторами, проблема є надзвичайно актуальна.
Розкажіть, наскільки масштабна ця проблема? Тобто, стоїть ли говорити о масовості уже явлення, или це по-прежньому такі точечні явлення? Тобто, ми пам'ятаємо, ще в 14-15 годах в сеті появлялись ролики о детях, да, но это было там один ребенок, да, один парень, двое, группа детей. Сейчас что происходит? Насколько это масштабное явление?
На щастя, поки що про величезну таку масштабність не йдеться, але вважаючи ті тенденції, які зараз мають місце на непідконтрольній території, ситуація є дуже тривожною. Взяти, наприклад, цей от дитячий кадетський корпус і дитячий диверсійний батальйон імені Святого Георгія Переможця, який сформований на базі школи-інтерната в Ровеньках, і взяти ще певні інтенції, які там мають місце, то вже ми говоримо про перехід цього явища від таких от поодиноких фактів до комплексного. Тим більше, якщо ми візьмемо і екстраполюємо політику, яка здійснюється зараз Російською Федерацією в цьому напрямку, то тенденції цілком корелюються. Тобто створення під егідою Федеральної агенції у справах молоді, спочатку відродженої нібито піонерської організації, і далі вже створення безпосередньо під егідою Міністерства оборони Російської Федерації цієї юнармії. Ви ж розумієте, що це тільки питання часу, коли це докотиться до нас. Ці всі назви дитячих загонів шкільних на честь загиблих чи то діючих ватажків так званих ЛНР-ДНР, і та робота, яка зараз ведеться в напрямку, скажімо, всяких педагогічних інтенцій, вона дуже непокоїть. І ще більше непокоїть те, що це робиться під такою безневинною егідою нібито релігійних організацій, які мусять за логікою нести Слово Боже, але те, що вони несуть, воно трошечки з цим не в'яжеться. Ну, я ж кажу, якби всі батьки знали про знахідки, які там вдалося віднайти в тій самій Святогорській лаврі, я думаю, вони вдвічі подумали перед тим, як передавати своїх дітей, навіть якщо така діяльність здійснюється під егідою певної релігійної організації.
Ви говорили о процесах Росії, упомянули, ви, мабуть, мали в виду російське движення школьників Росії, яке появилось 29 октября прошлого року під руководством Федерального агентства по ділам молодежі. Ви от об этом сказали. Де-факто, це аналог піонерії, виходить, да? Тобто я навіть посмотрел на їх офіційний сайт, там неофіційний сайт, да? Там используется и красный галстук, и слоганы «Будь готов, всегда готов». То есть сейчас вы связываете вот эту активизацию процессов с российскими процессами?
Так, абсолютно. Ну, якби це була тільки діяльність російського цього движення школьників, то це було б ще півбіди. Але ж ми маємо тенденцію до наростання такої діяльності. Вже є під егідою безпосередньо Міністерства оборони, інтенції на створення цієї юнармії, а там уже йдуть речі взагалі дуже серйозні. Там уже йде прив'язка до місць постійної дислокації військових підрозділів, там уже йдуть регулярні оці от прив'язані до ключових певних дат поїзди, ці дитячі, які будуть ознайомлювати молоде покоління із певними там речами на кшталт, в чому там брали участь їхні діди і таке інше. І ми бачимо, що це дуже чітко екстраполюється на те, що відбувається на непідконтрольних тимчасово нам територіях. Тобто тут прослідковується кореляція абсолютно чітка. Ми не можемо говорити, що одні процеси відбуваються у певному відриві від іншого. Тобто дані поступають, і це абсолютно систематична практика.
Давайте послухаємо аудіофрагмент із сюжету американської служби новостей Vice News. Називається «Діти воїни Донецька». Ви упомінали його в своїй статті. Це тренування воєнно-патріотичного клубу «Вітязь» в Амвросіївці, яка зайнята сепаратистами. Із особливостей в цьому клубі дуже багато дівчинок несовершеннолітніх.
Пять целей вашего клуба. Ну, прежде всего, конечно, воспитание патриотизма, потому что это так необходимо поколению, молодому поколению. Молодое поколение должно воспитываться на ярких примерах. Вот все то, что здесь расположено, это яркие примеры. Вот за пять лет через клуб прошло более 150 человек. Многие из них стали военными.
У нас мальчики многие военные собираются, но вот мальчик Михаил, он собирается в военное поступать и продолжать свою деятельность.
А вы знали, какой армии? Российской Федерации.
Очень радует глаз то, что сегодня принимают участие команды, как принято считать, представители слабого пола. Но как показывает практика, наши девушки, женщины не менее достойно принимают участие в боевых действиях и отстаивают рубежи нашей Родины.
Много песен мы сердце сложили, воспевая родные края. Беззаветно тебя мы любили, это русская наша земля. И снова поход ДНР нас зовет.
Это был отрывок из сюжета американской службы новостей Vice News о тренировке военно-патриотического клуба «Витязь» в Амвросиевке. У нас в гостях Сергей Зубченко, главный консультант отдела гуманитарной безопасности Национального института стратегических исследований. Сергей, вот это вам что-то напоминает? Там Советский Союз, не Советский Союз? Мы уже вот знаем из опыта истории, как это действует на психику молодежи. Как вы можете прокомментировать, зачем это все делается?
Якщо чесно, то це нагадує навіть набагато гірші приклади, ніж були в Радянському Союзі. І, власне, так я і планував назвати свою статтю, трошечки назву відкоригували, так би мовити, в цілях політкоректності. Це нагадує практики фундаменталістських ісламістських угрупувань, таких як ІДІЛ, той самий, Ісламська держава Іраку і Леванту, зараз відома як Ісламська держава просто, Джабхата Нусра, Талібан, Аль-Каїда. Це один в один те, що роблять вони, тільки на місці цього ваххабізму і радикального ісламу. Тут частково православ'я і частково певний російський такий імперський конструкт, який навіть так ідеологічно характеризувати достатньо важко, бо він в собі еклектично поєднує дуже багато елементів.
А що общого?
Спільне насамперед методологія роботи із молодим поколінням, тобто як вони намагаються сакрально певним чином обґрунтувати необхідність тих чи інших дій, тобто те, що це все спирається на певне релігійне підґрунтя, в нашому випадку на православ'я, йдеться про Українську Православну Церкву Московського Патріархату, як правило, хоча ми знаємо, що організаційно вона є не більше, ніж філією Російської Православної Церкви, і от спирання на релігійну виразну таку складову і сакралізація своїх дій, необхідності боротьби за визволення від супостата, від іновірців, якихось, і таке підкреслено шанобливе ставлення якби до влади, яку представляють оці от ватажки, підконтрольній Росії, ну, це викликає дуже великі питання. І оце ставлення до демократичних цінностей, ставлення до цінностей правової соціальної держави. Воно є абсолютно ідентичне в практиці оцих от угрупувань і в практиці роботи з молоді, яка застосовується терористами на непідконтрольних нами територіях.
К нашому розмову присоединяється соціальний психолог Віталій Луньо. Здравствуйте, Віталій.
Добрый день.
Виталий, чем вот такая вот идеологическая, военно-патриотическая, так называемая, обработка, которую проходят дети на неподконтрольных Украине частях Донецкой и Луганской областей, грозит детской психике? Насколько детская психика восприимчива к тому, чему ее их учат в этом возрасте?
Ну, собственно, психика ребенка восприимчива практически как ко всему, что, чему его обучают. Это самый такой сензитивный, самый чувствительный период в жизни, когда мы, собственно, учимся моделям поведения, моделям отношения к кому-либо, к чему-либо. И поэтому, по сути, задействование детей в таких системах, оно на самом деле лишает ребенка детства. Но здесь есть такой социальный контекст того, что происходит. Это контекст чувства безопасности. Вот сама ситуация, в которой находятся дети, она диктует необходимость такого военного, патриотического, или как угодно его можно назвать, обучения, воспитания, почему оно и большинством воспринимается на ура. Потому что якобы оно готовит к способности себя защитить и вот в целом выглядеть достаточно безопасно на фоне тех событий, которые происходят. Но то, что это однозначно лишает детей детства, однозначно лишает детей выбора, просто даже нет смысла комментировать.
Виталий, а можно ли будет, когда Украина займет оккупированные сепаратистами часть Донецкой и Луганской областей, как-то повлиять на психику детей в обратную сторону? Уже не детей, да, взрослых людей, скорее всего, будет, да, или уже тинейджеров?
Да, наверное, скорее всего, вы правы в этом отношении. Мы не знаем о том, как это случится и когда. Но, знаете, травмы, которые сейчас вот связаны с событиями военными, они навсегда остаются в ценностно-смысловой сфере. Они навсегда остаются в способности человека чувствовать себя безопасно. Вот, знаете, самая главная проблема, которая сейчас есть, это даже не проблема вот когда мы переходим в сторону этнической идентичности или каких-то других вещей, это проблема банальной безопасности. И вот сейчас все то, что происходит, упирается только в это чувство, в чувство безопасности. Дети будут, естественно, покалечены. Покалечены в ценностном плане, покалечены в своем отношении к будущему. Честно говоря, по отношению к Украине, скорее всего, у них будет еще очень-очень долгое время ощущение враждебности. Ведь знаете, когда их обучают чему-то в противовес, да, это всегда останется как самый доминирующий факт. Поэтому мы будем, психологи еще очень долгое время будут иметь дело с серьезными посттравматическими стрессовыми расстройствами, которые к тому же будут еще иметь и идеологическую основу. Это вдвойне сложнее, это вдвойне травматичнее.
Спасибо, Виталий. Напоминаю, слушатели, у нас на прямой телефонной связи был Виталий Лунев, социальный психолог, а в студии главный консультант отдела гуманитарной безопасности Национального института стратегических исследований Сергей Зубченко. Сергей, вот какую интересную мысль выразил Виталий, что дети, в частности, и сами участвуют в этих военно-патриотических лагерях, чтобы защитить себя. То есть можно провести параллель и с теми же 90-ми на Донбассе, когда молодежь шла в спортивные клубы, в бокс, карате-секции, чтобы себя защитить, что потом приводило к криминализации, то тоже происходило и в России. То есть похожие процессы сейчас.
Абсолютно. І справа в тому, що тоді під цим процесом не було якоїсь виразної ідеологічної чи тим більше релігійної бази. Зараз ми маємо справу із тим, що під це все намагаються підвести певну комплексну ідеологію, уже певну, так би мовити, базу релігійну, і яка дуже активно мімікрує під таку достатньо, ну нібито безпечну, таку благообразний, достатньо цей вигляд має. Але справа в тому, що діти, ми ж всі знаємо, що вони мають таку певну особливість соціально-психологічну і ментальну. Вони дуже є сприятливими до всяких отаких от впливів. Я думаю, всі пам'ятають там то із класичної, так би мовити, літератури того самого Володаря Мух, які зразки поведінки негативної можуть проявляти діти, що вони в багато разів можуть перевершувати дорослі аналоги, тобто бути і жорстокими, і невиправдано емоційними в багатьох моментах. І цим, власне, і користуються ті, хто здійснює таку от вербовку і обробку. Чому я навів паралелі тут із діяльністю фундаменталістських організацій? Фактично, єдина відмінність між діяльністю ісламістів десь в Іраку і Сирії в цих таборах і те, що відбувається на підконтрольних територіях, це те, що зараз на Донбасі в таких таборах не готують терористів-смертників. А врешті все, абсолютно все співпадає, тобто оця от мілітарна естетика і ця от релігійна складова дуже виразна і ідеологічна саме. Тобто не просто захищати себе, захищати свою землю, а захищати її саме як частину певної іншої
русского
держави.
Мира.
Саме так.
Сергій, що делать Україні в таких условиях? Ви в статті отмічаєте, що в условиях гибридной агрессии, которую, по мнению украинской власти и Запада, ведет против Украины Россия, такие симметричные шаги будут неэффективны. Тогда что делать, как Украине защитить своих детей от идеологического влияния чужой страны и сепаратистов?
Насправді рецепти тут можуть бути досить прості, як це не дивно, але от саме такі прості рецепти, вони показують найбільшу ефективність в даних умовах. З чим ми стикнулися під час перебування на Донбасі? Дуже поширене явище, коли діти просто не були ніде в інших частинах України. Тобто, коли у них запитуєш, де ви були і що ви бачили, максимум, що вони можуть сказати, що там в Донецьку, в Луганську, в Ростові, дехто, можливо, бачив Москву. А решту території, власне, України вони не бачили, вони не спілкувалися там із своїми однолітками, вони не можуть верифікувати, скажімо, ту інформацію, яка їм подається як єдиновірна через ті засоби масової інформації, яка зараз йде, або що вони чують від батьків, від інших якихось членів свого колективу. А так, якби вони там були і були знайомі, з, скажімо, з тим, що відбувається на решті території України, причому не з чиїхось слів там чи з засобів масової інформації, а безпосередньо, я думаю, вони б могли, навіть при тому, що ще в них психіка і світогляд не повністю сформовані, але вони могли б заперечити.
А як це примінити до дітей, які знаходяться на непідконтрольній частині Донбасу в Україні?
Тут, я думаю, треба все-таки задіювати новітні інформаційні інструменти. Ні для кого не є таємницею, що діти зараз дуже швидко і дуже рано опановують інформаційні технології через той самий інтернет, де, власне, через ефірне мовлення, зокрема, і радіомовлення, ми могли б дуже багато робити вірних речей. Зрозуміло, що з того боку буде достатньо серйозна протидія, але ну не робити нічого неможливо абсолютно. Тобто ми повинні активніше подавати от таку от інформацію, в тому числі, яка стосується от діяльності організацій, які піклуються про дітей тут, що стосується спорту, тобто, щоб ці теми були цікаві, власне, дитячому загалу і юнацькому, а не тільки дорослим, тобто, щоб ми і ту інформацію також туди продукували.
Сергій, 15 секунд буквально. А що робити родителям, ви б посоветували, які хочуть оберегти дітей, залишились на окупованій території, щоб захистити ідеологічного впливу такого?
Насамперед, не віддавати їх тим, кого ви не знаєте по їх діяльності безпосередньо до війни. Тобто дуже багато є випадків, коли, я ж кажу, що оці от діячі релігійні і інші...
Появились приходом так називаємо «руська весна».
Абсолютно так. А раніше вони були ніхто і звати їх ніяких. Хто вони були до того, встановити достатньо важко. Просто бути певним.
Спасибо большое. У нас в гостях був Сергій Зубченко, главний консультант відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних дослідувань. Ми говорили о том, як і зачем сепаратисти привлекають свої отряди дітей. Не переключайтесь.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Письмо из Донбасса. Николай Федоров. Город Краснодон. Луганская область.
Уже прошло более 2 лет с тех пор, как неподконтрольным Украине территориям перекрыли кислород, ограничили въезд-выезд, запретили поставки продовольствия, в общем, оградили от внешнего мира. Как дальше жить, что делать? Вопрос, к сожалению, риторический. Каждый сам для себя на него отвечает в меру своих возможностей. Наши люди, как известно, привыкают ко всему. А если привыкают, то и приспосабливаются, находят пути решения своих проблем, пусть даже незаконные или невыгодные для них. Но они есть, что вселяет какую-то надежду на дальнейшее. Дальнейшее будущее. Поездки в Украину через Россию – нелегальный путь, но, к сожалению, на данный момент единственный. Ведь КПП «Станицу Луганскую» закрыли, «Золотое» не открыли, на КПП «Зайцево» постоянные обстрелы, и только самые бесстрашные и безрассудные рискнут через него ехать сейчас. Не каждый здоровый человек сможет высидеть в одном положении по 15-20 часов, а то и больше. Не говоря уже о пожилых людях и о тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Но выносливость каждого – это еще полбеды. Здесь роль играет еще такие факторы, как комфортабельность транспорта и лояльность пограничников. А это уже как повезет. Однако чего только не вытерпишь, если возникает срочная потребность выехать. Если местные жители могут выдержать 15-часовые поездки через Россию, тогда что уж говорить об элементарном пересечении границы и небольшой очереди, которая затянется от 30 минут до 2-3 часов. Если это зарплатный день, тогда уж придется постоять.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. И сейчас в программе новости. О них расскажет Егор Устинов.
Россия прислала в Луганск эшелон с военной техникой для сепаратистов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации разведки, установлены также поставки горюче-смазочных материалов и военной техники с территории Российской Федерации. По сообщению, в Ровеньки прибыло 5 цистерн по 200 тонн с горюче-смазочными материалами. В Луганск прибыл железнодорожный эшелон с 70 единицами военной техники БМП, БТР, БРДМ, МТЛБ. Российская сторона сообщение пока не комментировала. Ранее они заявляли, что не имеют отношения к вооруженному конфликту на Донбассе. Курултай, Меджлис и другие органы самоуправления крымско-татарского народа с сегодняшнего дня будут действовать в чрезвычайном режиме, заявил лидер Меджлиса крымско-татарского народа, депутат Верховной Рады Украины Рифат Чубаров. Согласно его указу, главный офис Меджлиса теперь будет в Киеве. Ранее подконтрольной России Верховный суд аннексированного Крыма признал Меджлис крымско-татарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании в зоне отчуждения Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сообщение размещено на официальном сайте президента. Биосферный заповедник станет одним из крупнейших природоохранных учреждений Украины общей площадью 227 тысяч гектаров. Он будет расположен на территории Ванковского и Полесского районов Киевщины в пределах зоны отчуждения и зоны безусловного отселения. Сегодня в Украине проходят официальные мероприятия памяти жертв Чернобыльской катастрофы, которая стала одной из самых тяжелых техногенных катастроф в мире. Телеведущему Савику Шустеру аннулировали разрешение на работу в Украине, поскольку документы, представленные работодателем, содержали недостоверную информацию. В частности, там отсутствовала информация об осуществлении в отношении господина Шустера уголовного производства. Об этом заявила Государственная служба занятости Украины. Однако, чего именно касается это производство, в службе не сообщили. Сам Савик Шустер заявил, что собирается работать дальше.
Спасибо. Напоминаю, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. А значит, вы можете позвонить нам и оставить свои пожелания и замечания. Телефон нашей студии 0800 300 403. Звонки бесплатные и по желанию анонимные. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. За режиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и на наших страничках в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.